Николай Полевой. Рассказы русского солдата. Часть первая. Крестьянин.
А что, мужичок, как ты поживаешь? А что, родимый, неча Господа гневить. Не без милости от Господа. День прошел, так и до нас дошел.
Кажется, это было в 1817 или в 1818 году. Мне надобно было ехать в Острогожск и Воронеж. Я жил тогда в Курске. До сих пор между настоящими русскими купцами нет обычая ездить на почтовых. Только со времени учреждения дилижансов купцы для езды между Петербургом и Москвою оставили вольных ямщиков и извозчиков. Но в других местах России повсюду они ездят еще на вольных, то есть нанимают условную ценою пару, тройку лошадей на некоторое расстояние, где извозчик сменяется или сдает ездока другому. Тот везет его опять известное расстояние и сдает третьему. Так от Тамбова, от Херсона можете доехать в Архангельск, в Казань, в Смоленск. Этот порядок езды идет издревле, с того времени, когда еще не было на Руси ни почтовых лошадей, ни подорожен, и до сих пор сохраняется он между купцами, несмотря на большие неудобства. Главное неудобство то, что ныне с потерей многих старинных обычаев потерялись между нашими ямщиками и извозчиками верность данного слова и взаимная честность, по которой за цену, условленную, например, в Харькове, они свято довозили ездока до Москвы и до Вологды. Изменить ее никто не осмеливался. Какой-нибудь ямщик серпуховский, нарушив святость договора, никогда не смел бы потом отправить с своей стороны проезжего в Харьков. В Белгороде каком-нибудь проезжего, отправленного по договору ямщика, нарушителя своего слова не повезли бы далее, потому что молва из уст в уста провозглашала бы нечестным нарушителя по всей дороге. Старики положили бы повсюду, по договору, такого-то проезжих не возить, и на тысячи верстах никто не дерзнул бы взять сдачу от негодяя. Все это теперь утратилось. Бедный проезжий подвержен по дороге всяческим обманам, притеснениям. У него забирают вперед деньги, заставляют его прибавлять, надоедают ему требованиями на водку, везут худо и без русских поговорок, которые услышите от каждого мужика и которых не найдете ни в каком словаре. Да, вы найдете их в книге Пауля Якоба Марпергера «Московский купец», изданный в Любике в 1723 году. Автор приложил необходимые для путешественника слова и разговоры на русском и немецком языках. Он был мастер говорить по-русски, как видим из этих разговоров. Он уверяет, например, что «по карауль мои сани» по-русски говорится «стой там, где джание стоит». «Что стоте? Кшосте с почте мутот товар?» Значит, что просишь ты за этот товар? «Что я хочу либо платок, а горишь ты дам?» «Я тебе дам оплеуху» и прочее. Вот он, приводя одну русскую дорожную поговорку, сказывает, что по-немецки это переводится «фаре гешвинт» – «поезжай скорее». Без этого «фаре гешвинт» вольные ямщики везут вас, как пресное молоко. «Ведь мы не почтовые, а вольные», – говорит вам ямщик, на крик ваш «Пошел!» и невольно заставляет вспомнить пословицу «Воля не холя, а добра коня портит». Однако ж купцы соглашаются лучше терпеть всякое притеснение, платить дороже, спорить, шуметь, кричать. Они едут на почтовых лошадях. Тут много причин. Во-первых, купец обыкновенно едет целым домом. Иногда везет с собой товар, всегда деньги и кучу постелей, подушек, ковров, полстей, подстилок, одеял, запасов, припасов, на дождливое время шинель, на холодное тулуп, на морозное шубу и, кроме того, дюжину коробок, коробков, сулеек, погребцов, чемоданов, фляжек, кульков, сумм и прочее, и прочее. Нередко четверо, часто трое. Никогда менее двух хозяев не сидит в этом подвижном доме, называемом повозкою, укрытом, обшитом, обитом сукном, холстиной, кожей, рогожами, обгороженном, загроможденном сзади и спереди, и на передке коробами, и всякою всячиною. Какой почтовый ямщик повезет, даже свезет с места эту громаду, ямщик, привыкший запрягать свою тощую клячу лычком и ремешком, ставить последнюю копейку ребром, и столь же малодумающий, снесет ли он завтра свою голову, сколь мало помышляющий о том, как поберечь ему седока и свою лошадь. Давай такому ямщику седока лихого, у которого вся поклажа сжалась в маленький чемоданчик, на защиту против ветра и непогоды, всего только какой-нибудь клок сукна или лоскуток бурки,
давай ему курьера, который, зацепив трубку зубами, имеет непостижимую способность усидеть на веревочке и не только усидеть, но и выспаться, пока остов телеги без подстилки, без покрышки летит на гору или под гору, тощие клячи несутся скорее вихря, и ямщик в дароватом балахоне, иногда в шапке летом, в шляпе зимою, закатывает, хлещет бичом с плеча и в каком-то упоении поет во все горло. «Ах, да западало! Частым ельничком! Ох, все березничком! Ох, да зарастало! Ну, ну, ну!» Заметьте, когда встретится вам в дороге эта отчаянная гоньба и вместе с нею повозка на вольных, разница между ними такая же, какая между толстым откупщиком и отчаянным посетителем питейного дома. Почтовый ямщик награждает свою плохую наружность тем, что во всю прыть мчится мимо дорожного барина огромной повозки, запряженной тремя огромными лошадьми, с дюжим ямщиком в красной рубахе, с тремя колокольчиками на дуге, с медными бляхами и погремушками на сбруе. Спорым, но тихим и ровным шагом вступают между тем лошади вольного. Из повозки его выставляется борода купеческая, пробужденная мимолетным визгом, и из подушек красноватое лицо глядит, кто это промчался мимо, и уже вдали в облаках пыли. Во-вторых, тяжело ездить на вольных нашему брату, недорожному, домоседу, но легче купцу, который по одной дороге из Москвы в Харьков, Ростов, к Макарию из Вологды, Курска, в Москву, едет в 40-й раз, иногда ездит по два, по 3 раза в год. Ему все знакомо по дороге. Его везде знают, принимают, растворяют перед ним ворота, кланяются ему, ведают его имя и имена отца его и дедушки его. Перед ним ставят хлеб, соль, все дородные хозяйки и хорошенькие их дочери известны ему по именам. Он знает, где надобно поберечься, где остановиться, где поброниться, где подарить, поласкать. Вот он, например, на постоялом дворе в какой-нибудь Лопасне, Ивановке, Липцах, Красной Слободе. Перед ним на столе кипит огромный самовар, лежит московский калач, расставлены гжельские чашки, кулек с икрою, балыком, сайкою. Ведь постных дней у нас 2/3 в году. И краснея, и потея, светлицы старого знакомого, ямщика. Он располагается господином, пьет, ест, закусывает, шутит, говорит, договаривается, спорит. И он, и хозяин называют друг друга приятелями, знакомыми, величают по имени, по отечеству. Оба клянутся, что сказывают крайнюю и последнюю цену, указывают на образ Николая Чудотворца, ссылаются на худые кормы. Хозяин спорит, что обрезные червонцы, какими платит проезжие, совсем не в ходу. Тот утверждает, что везде их берут, что других денег теперь в целой Москве нет. И вот они поспорили, уверились, что нашла коса на камень, утвердились во взаимном уважении к ловкости и уму один другого и, наконец, поладили. Повозка подкатилась, и купец беспечно залег в свои подушки и перины до нового знакомого, где переменяет он лошадей с прежними обрядами, спорами, уговорами, божбою. Возможно ли вообразить такого ездока, приехавшего на почтовую станцию, где 14 класса смотритель сухо, без всяких возражений, ответит ему «Нет лошадей», а смотрительша в чепчике и запачканном длинном платье, пользуясь задержкой, предложит тощий кофе, пока общипанный почтовый староста, почесывая голову, спорит, что у рода повозку приезжего с места не стянут 3 лошади, и что на 3 седаков велено по указу припрягать 4-ю лошадь. Где поэзия самовара, ласковой хозяйки, калачей, сайки, икры? Вы знаете, что на почтовой станции надобно все покупать у смотрителя, а без того? Но я чувствую, что к старости становишься болтлив, особенно вспоминая что-нибудь из своей молодости. Начал о том, как мне надобно было лет 17 или 16 там уехать из Курска в Острогожск, а заговорил об ямщиках, о почтовых станциях. Впрочем, лишнее слово, только бы не в осуждение ближнего, право, не беда. Люблю широкий просторный рассказ, где всякой всячине свободно лечь и потянуться. А притом, может быть, не всякому знакомо то, что я рассказывал, и я докончу, как пошел рассказ мой тем, что каким-то образом до сих пор сохраняется у нас на Руси особенное братство ямщиков и проезжих с своими тайнами, не меньше ложных тайн какой-нибудь шотландской звезды. В каждом городе значительном есть особые ямские, где живут ямщики и где у них свой мир, свои нравы, обычаи, обряды. В Москве таких ямских слобод несколько – Тверская, Переяславская, Рогорская и прочее. Пойдите туда, это не Москва, это какой-то особенный город, Иначе домы построены, иначе люди живут, одеваются, говорят. Это такие уголки в Москве, где всего более сохранилось до ныне русской старины. Хотя и там уже домы перестраиваются, и Старая Русь пропадает вместе с появлением бритья бород, рестораций, французских хлебов, немецкого платья и гильдейского честолюбия. Но отсюда выходят все эти бесчисленные бесконечные обозы. Отсюда выезжают купеческие вольные тройки. Здесь теснятся все приезжающие в Москву ямщики и извозчики. Здесь можете подрядить 1000 телег хоть до Одессы и до Архангельска. Можете нанять извозчика куда угодно. Только не далее пределов русского царства и не в царство небесное. Вам дадут тройку жирных огромных лошадей. Если у вас нет своей повозки, то и с огромной ямщицкой повозкой, укутанную рогожами, с резным задком у кибитки, выложенным разноцветную фольгою, и повезут вас в Питер, Курецк, Смоленск, Владимир, останавливаясь на своих особенных станциях, именуя почтовые. Ехавши в Курск, вы проедете мимо Подольска и остановитесь в Лопасне. Ехавши в Петербург, мимо Черной Грязи, в селе Чашникове, 40 верст от Москвы. Здесь ямщик даст вздохнуть своим лошадям и повезет вас до Клина. А от Клина на свежей тройке вас доставят, не кормя, в Тверь и поставят в условленный час по договору в тамошнюю Ямскую, минуя замаранный тверской город Милан, где с тощим животом вы любуетесь на изображение из шекспировых трагедий и не можете решить, что тут хуже – чай, кофе или обед. «Ямские слободы, – сказал я, – есть у нас во всех значительных городах. Но ямщики некоторых городов особенно славятся своими лошадьми, своим достатком, своей ездою. Таковы ямщики московские, коломенские. Ямщики курские также знамениты. Любо посмотреть на их опрятные высокие домы с кровлями, почти перпендикулярными, с раскрашенными окнами, скрытыми обширными дворами, где все завалено кибитками, ободьями, рогожами, колодами, дегтярными бочками, телегами, и где останавливаются обозы, и иногда тесно бывает от вазов и лошадей. Любо посмотреть и на самих ямщиков, крепких, сильных, здоровых, рыжебородых, под пару их дюжим лошадям, которые могут выехать 80-100 верст в сутки, которых хозяин бережет и лелеет, как друзей. Странна жизнь ямщика. Спокойно сидит он у ворот своего дома в кругу соседей, на прилавочке, толкует, дремлет после сытного обеда или отдыхает, проглотивши дюжины две чашек чаю. Приходит человек, и через 2 часа ямщик уже помолился Богу, надел дорожный зипун, простился с родными, и через несколько часов еще он уже катит на тройке своей по московской, арзамасской, воронежской дороге или тихо переступает подле обоза, который отправился в Бердичев, в Одессу, в Липецк, если угодно, или в Береславль, Королевец. Прежде, когда многие курские купцы торговали за границу, Лейпциг, Бреславль, Кёнигсберг были знакомы курским ямщикам так же близко и коротко, как их соседка коренная ярмарка. Не случалось видать и возвращение ямщиков домой. Ничего, никто не кричит от радости, от удивления о том, что отец, брат, сын воротился после полугодового отсутствия. Спокойно убирают, поят лошадей и сытно пообедавшие, прохрапевшие 5 часов с дороги. Ямщик, между прочим, только рассказывает товарищам, сидя вечером у ворот, и то, если спросят его: «А что того? Где ты бывший?» Рассказывает, что он ездил в Одессу, а оттуда наняли его в Николаев, потом довелось в Астрахань, там вышла работа в Ереван, а оттуда он взялся свести ездока на долги в Тетюши, из Казани наложил товар до Москвы и потом через Рязань приехал домой. Другие не дивятся нисколько, а через сутки, пожалуй, приезжий ямщик наймется опять хоть в Варшаву на долгих. Знаете ли, что это такое? Это значит, что вас договариваются в положенный срок довести от одного места до другого на одних и тех же лошадях, останавливаясь ночевать и кормить лошадей по дороге. Кому некуда спешить, такая езда, особливо летом, особливо в обществе добрых товарищей, беспечна и весела. Так на ярмарке большую частью купцы ездят на долгих, и иногда собирается их по 10, по 20 троек. В таком случае останавливаются ночевать и обедать обыкновенно в селении, где-нибудь под лесом, на берегу реки, и тут полный досуг русскому духу и дорожному досугу. Все забыто, и барыш, и убыток, разводят огонь, накупают припасов, варят, жарят, кипят самовары. На разосланных коврах, тюфяках, под ташами, разбитыми в виде палаток, идет ужин, обед. Затем следует отдых. Кто поет, кто спит, кто спорит, говорит, и часто хор стариков. «Склонитесь веки, все и сочеловеки, к российской державе, ко восточной главе, сущей ныне во благостыне». Сливается с хором молодежи. «Выметитеся улицы,
Вы метитеся широкие, становитесь городы, городы с пригородочками, теремы с притеремочками. Наступает ночь, огонь погас, все убрано, снесено в повозки. Проезжие крепко спят в повозках, закрытые рогожами и кожами. Брежет восток раннюю зарею, ямщики напоили лошадей, впрягли, и словом Господи благослови повозки катятся спящими седоками до первого места, где снова останавливается поезд кормить лошадей, а седоки обедать, прокачавшись, как в колыбели, 35-40 верст. Все это изменяется теперь, но так бывало еще за 20 лет. Я помню это. Вот когда мне в 1817 или в 1818 году надо было отправиться в Острогожск, впрочем, не привести бы мне на память читателям этой поездкою того немецкого путешественника, который ездил когда-то на своем веку из Данцика в Штольпе и после того 40 лет рассказывал об этом. Спешить мне было некуда, и я решился ехать на долгих. Причем мне надобно было нанять надежного, доброго ямщика, потому что со мной было много денег, а ехал я один. Отправляюсь в Ямскую слободу. Положение этой слободы и вообще Курска прелестно. Город стоит на горе, которую обтекает река Тускарь, и с некоторых мест взор обнимает пространство, усеянное деревеньками, селами, перелесками, нивами, верст на 20. Если вы будете в Курске, советую вам пойти на берег Тускари, к бывшему Троицкому монастырю, и полюбоваться оттуда видом на Стрелецкую слободу, окрестности ее и скат под гору к Тускари. Не менее хорош вид и на Ямскую слободу, которая раздвинулась по луговой стороне реки на Корейской дороге. Но поспешим рассказом. Мне попался здоровый плечистый рыжий ямщик, взялся ездить со мной сколько мне угодно, и на другой день в огромной повозке, прочной, крепкой, набитой свежим сеном, запряженной тройкой лошадей с парой колокольчиков на дуге, покатились мы с Василием, так звали моего ямщика. Помню это красное лицо, эти плечи, эту голову, где между глаз могла поместиться калена стрела. Василий был человек лет 50, веселый, словоохотный, большой мастер петь заунывные песни. Он выпивал едва не полштофа зеленого вина для аппетита и никогда не бывал пьян. Ел он ужасно, не спрашивал, что ему давали есть, смотрел только на количество, а не на качество, мог пить вино, хлебать молоко, есть рыбу и кислую капусту, пить чай в одно и то же время. Обед оканчивался у него ковшом воды, не менее знаменитого торового рога скандинавской эды. После того он ложился спать под повозку, спал, храпел, как Илья Муромец. Но удивительно, этот же человек не знал устали в работе, мог не спать сутки, сидя на передке, верно просыпался, когда надобно было поить лошадей, задавать им овса, и за них готов был он сам отказываться от сна, пищи и питья, и не жаловаться и петь песню под голос своего тощего желудка. Смело можно было при нем не бояться разбойника, оставить повозку, уйти вперед, отстать или спать без просыпа. Василий был удивительно бывалый человек. Вообразите, что он побывал даже в Париже, подрядившись из Ляйпцига в 1814 году вести какие-то казенные снаряды. Он рассказывал, но прочитайте статейные донесения старинных русских послов, например, из Италии, о том, как город Флоренск безмерно строен, согражден палатами превысокими, а столпов превысоких сажен по 50 и больше во Флоренске 6. А кирки или мечети зело стройны и иное делают уже лет 20, а еще делать лет 20, все камень аспид, труд пилами. А стоит город меж великими и высокими горами, а длина градскому месту и с уездом верст 13, а то все горы. А извычай у жителей такой. Мужи и жены, честные и дети, ходят все в скуратах, сиречь с личинок всяких цветов. Доказали нам казенные палаты, палата с сосудами одно, золотыми и с вещами дорогими, кресла княжие с каменями дорогими и с жемчугом большим. Жемчуг иной в орех есть. Вот на это походили и рассказы Василия о Паризе и Леонтьеве, Париже и Леоне, Нунции и Тавлери, Нанси и Тюльери. Он сказывал за диво, что французские мужики носят башмаки деревянные и называют их субботы. Вообще, по-французски говорил он довольно порядочно. Сказывал мне, что французы называют хлеб пень, масло быр, воду ох. Что самая злая брань, если скажешь французу «Наполеон капут», что по-французски «жона пронпопо» значит «не знаю ничего». «Хороши земли», — заключал он. «Да все нехрист, бес их знает какая. Кто погонится за барышом да поедет в ту сторону, в руках у него будет много, а в кармане ничего». Надобно знать, что путешествия бедного Василия за границу кончились встречей на обратном пути с башкирами, которые от нечего взять отняли у него все деньги и обменяли лошадей его на клячи, так что он едва мог доехать до Святой Руси и то в казенном обозе. Мы выехали с ним из Курска рано утром. Погода была прекрасная, начало июля, небо яхонтовое, поля изумрудные, нивы золотые. Дорога шла между селениями, полями, рощицами. Народ был рассыпан по полям. Все казалось мне таким веселым, счастливым, цветущим, потому что я сам был молод, здоров, весел, как птица небесная, и готов видеть в каждом человеке друга. Печаль скользила у меня тогда по сердцу, как ласточка, нижет мимолетом по земле,